Падкасты Радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соўс.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Гэта спецыяльны выпуск перадачы «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соўс. Год таму пасля крытыкі Александра Лукашэнкі МУС адмовілася ад падрыхтоўкі закону аб процідзеянні хатняму гвалту. Кіраўнік Беларусі заявіў, што гэта дурасць, узятая з захаду, а таксама расказаў, што ад яго часта атрымліваў старэйшы сын Віктар. У верасні 2018 году «Свабода» наведала прытулак Радзіслава для жанчын, якія сталі ахвярамі хатняга гвалту. Шэсць жанчын на умовах ананімнасці пагадзіліся распавесці свае гісторыі на відэакамеру пры пагашаным святле. Мы вырашылі даведацца, як змянілася іх жыццё за гэты год. Гісторыя першая. 44-гадовая Алла больш не хавае твары, можа з усмешкай распавесці пра змены, надзеі, поспехі і праблемы. Алла запрасіла да сябе ў менскую кватэру і ў інтэрв'ю актыўна ўдзельнічае яе 4-гадовы сын. Жанчына пераехала ў Радзіславу больш за год таму, пасля таго, як муж, цяпер ужо былы, ударыў 3-гадовага і 6-гадовага сыноў. Цяпер Алла ў разводзе, працуе, жыве з двума дзецьмі ва ўласнай кватэры. Вялікую частку яе жыцця займае тэатр ценяў. Год таму пры запісі яе голас дрыжаў і на вачах з'яўляліся слёзы. Цяпер з яе твару не сыходзіць усмешка.
Я очень рада, что я смогла уйти. Я очень собой горжусь. Да, я действительно не сталкивалась с физическим насилием такого в этом браке. Такого не было. Но психологическое насилие... Я не могу сказать, что оно страшнее, а просто доказать это, что-то кому-то рассказать и объяснить намного тяжелее. Правда, меня не понимали даже люди, которые, мои родственники, даже достаточно близкие, которые не знали какой-то подноготный. А мой двоюродный брат, прекрасный человек, мой почти ровесник, недавно развелся с женой, и при этом он меня спрашивает: «Слушай, тебя муж бил?» «Нет, не бил». «Твой муж пил?» «Нет, не пил». «Он тебя изменял?» «Нет, не изменял». «Алла, я не понимаю тогда». Я говорю: «Андрей, твоя жена тебя изменяла?» «Нет, не изменяла». «Она пила?» «Нет, не пила». «Она тебя била?» «Нет, не била». «Что? Где разница?» Он говорит: «Ну я же мужчина». А женщина, вот, ну как-то все равно это есть, хотя он человек с высшим образованием, и он, я думаю, что он отразил такую хорошую, хорошую часть нашего общества точку зрения. Объяснить психологическое насилие намного сложнее. Это правда. Экономическое, психологическое. Я была замужем за очень богатым человеком. У меня была и горничная, и мои материальные возможности, они упали, ну, просто вот в пропасть по сравнению с тем, что у меня было. Но меня это меньше волнует, потому что я чувствую, что я чувствую себя живой, я снова могу что-то хотеть сама, я снова могу идти навстречу своим желаниям, и это здорово. Это классно.
Вы працуете?
Так, я працую, я работаю. Я пыталась каким-то образом монетизировать свое увлечение театром. У меня, к сожалению, не получилось это. Поэтому я пошла с лета работать по своей специальности. Я математик, программист. Я работаю, работаю по достаточно жесткому графику. С 8:30 до 5. Один ребенок в школу, другой ребенок в супер. Другой ребенок в садик. Это очень сложно физически.
А типа подтрымливаете отношения с мужем?
Да, нас развели зимой, но так получилось, что нам потом снова пришлось зарегистрировать брак, чтобы оформить договора, просто договора по детям. Вот. Ну и что меня порадовало, супруг, я ему отдала всю недвижимость, все, что там. А взамен, да, дети будут проживать с матерью, по крайней мере, он не имеет права подавать на иск на то, чтобы их забрать. Насколько он меня поддерживает... Это она все наоборот. Каждый день, каждый вечер я читаю там проклятие в свой адрес. Очень, это очень сложно. До сих пор не отпустил меня все равно. До сих пор очень обижен и очень зол. И, ну нет, не поддерживает. Какие-то деньги он платит только потому, что, да, есть соглашение по детям, типа брачного договора. Вот, и что-то он просто должен платить, как по исполнительному листу. Но это все не вовремя, это все через голову, это такие небольшие совсем деньги. Как-то так. То есть морально очень все равно давит это.
Расскажите про театр, откуда это пошло, как это вот это помогло вам потом на выходе из Радиславы, я так разумею, что это помогло вельми.
Да, это очень такая мощная была поддержка, это был мой проект, который я начинала. Это все, конечно, начиналось со своих детей. Теневой театр, это мое увлечение, оно пошло откуда-то еще из моего детства. Это какие-то мои воспоминания про какие-то теневые игры руками, про диафильмы, вот про эту темноту, про вот эту вот такую атмосферу, такую необычную. А дальше это было уже про моих детей, про то, что я им что-то стала показывать, сделала свой небольшой театр с коробки какой-то. Вот, я вижу, что деток это увлекает. Они намного проще им что-то объяснить в театре, чем словами, чем действительно что-то пытаться им читать какую-то мораль. Проще любую проблему отыграть вот в этом. А еще вот если это атмосфера, если это темнота, что-то такое вот интимное, ну это очень их увлекает. Потом я с этой уже коробочкой показываю какие-то спектакли друзьям, деткам друзей в каких-то таких своих мамских тусовках. Вот. И я увидела, что это очень сильно увлекает меня. Потом попала на какой-то курс, онлайн-курс российского художника, который этим занимается, Александра Токарева. Он мне очень много дал в плане техники. А потом так случилось, что среди знакомых, вот мужа бывшего оказался мастер театра юного зрителя, который смог сделать по нашему заказу вот этот прекрасный театр. Но супруг очень как-то так наставил, что вот он будет продюсером, а я буду показывать, он будет там собирать деньги с этого всего, это тоже было сложно. Поэтому, когда я уехала и смогла что-то делать сама, это было просто... Это меня поддерживало очень сильно. На тот момент это меня поддерживало. Вот.
Я часто теперь вы спектакли рубите. Какие это спектакли? Для кого?
Я полгода занималась спектаклями. У меня были спектакли в частных детских садиках, в частных детских центрах, в частных школах, на каких-то праздниках, при монастыре в школе, в каких-то со сложными детками. Много благотворительных было спектаклей, но я пыталась и зарабатывать на этом. Честно говоря, из заработка ничего не вышло, потому что как только я чувствую, что я должна какой-то уровень соблюсти, все рассыпалось. Поэтому сейчас я работаю, у меня уже нет такой, прям необходимости делать на это, зарабатывать на этом. Я очень хочу делать благотворительные спектакли, для знакомых, для друзей, и мне очень хочется, каким-то образом помогать. Если я смогу кому-то там помочь этим, это будет для меня просто вот огромной такой тоже поддержкой. Это дает очень много ресурса.
Расскажите, когда ласка, про вашу группу такой взаимодопомоги, какая женочья у вас есть? Я так разумею, это женщины из Радиславы створили.
Это даже создали не сами женщины, а есть, да, в проекте Радиславы, это была психолог, которая работала, психоаналитик, которая работала с девчатами уже, вот я, насколько знаю, 16 лет там была. Группа помощи, это сейчас она уже сама помощь, потому что уже психоаналитика нету. Была психолог, которая работала с женщинами, помогала им восстанавливаться. Да, группа до сих пор существует, уже нету с нами Татьяны сейчас. Поэтому в формате мы встречаемся сами, встречаемся здесь, встречаемся в каких-то других местах, где можем. И до сих пор мы можем поддержать друг друга. И это классно, потому что мы как никто понимаем друг друга. То есть объяснить кому-то со стороны, даже мне, мою проблему иногда бывает тяжело. А мы понимаем друг друга, мы можем поддержать друг друга в самые сложные моменты. Для кого-то это вообще чуть ли не единственное, что может нам где-то поддержать сейчас.
Сколько вы прожили в Радиславе?
Я прожила там почти 2 месяца. Эта квартира сдавалась просто, и мне надо было, чтобы жильцы нашли новое жилье, там специфические у них тоже требования были. Вот, поэтому эти месяцы я жила в Радиславе, но не только потому, что жильцы искали жилье, потому что я знала, что если я уйду в квартиру, мне будет очень тяжело. Муж меня преследовал, он и в Радиславе пытался меня преследовать, но там у него было мало шансов. Просто муж приехал с милиции туда, даже мы не знаем до сих пор, милиция это была или это были кто-то, не похоже было очень сильно на милицию, хотя внешне это было так. Пытался туда проникнуть, но На тот момент из администрации никого не было.
Что вам дали эти 2 месяца и вовле, что дали контакты со специалистами Радислава?
Очень много. Это и психологическая помощь, и юридическая помощь, и помощь просто моральная. Помощь тех, кто действительно мог войти в мою ситуацию, мог, ну, хорошо знал, как это бывает, и поддержать именно на том этапе, на котором я была. Я до сих пор, я благодарна пространству, Вселенной, Богу, что сложилось так, что я попала туда. Я очень благодарна всем, кто, всем девчатам, которые участвовали в этом проекте. Я не смогла бы уйти, скорее всего. Я пыталась просто прошлой весной, я пыталась уйти на квартиру, через неделю я вернулась обратно, потому что мне не хватило ресурсов.
Вы меркуете, вот, когда с вашим былым мужем, я не знаю, сустракается он зараз, женщина не сустракается, когда он будет его новый шлюб, это повторится, это не урок для него был?
Нет, это не было для него уроком точно. У него какой-то другой, видимо, урок в этой жизни. У него первый брак распался, и тоже очень сложные отношения и с дочерью, и с женой первой. Я желаю ему того, чтобы у него сложилось все хорошо, правда. Я очень хочу, чтобы он успокоился, чтобы он расслабился, чтобы он как-то, чтобы он меня отпустил.
Вы сами думаете еще, ну, для, про новые там отношения, про новые, ну, шлюб, максимум, там, те так уже... Это досвид сказал, что лучше без этого.
Нет, я сейчас... Я влюблена. А целый год мне ничего не было надо, мне было надо выбраться, выкарабкаться оттуда, потом я почувствовала, что я жива. Я живая, я полна сил, полна энергии, я знаю, что я много могу дать. И мне это нужно. Мне нужны отношения. Я влюблена. И это прекрасно. Я вспоминаю свои 16 лет, 17 лет. Я на крыльях сейчас.
Как вы думаете, чему вот у кого-то не отрымливается, вот повертается в свой дом? От чего это залежит? Это только вот те, как были финансы, например, этого могло бы не отбыться. Да? Это не только финансы.
Я думаю, что это всегда не один фактор. Я думаю, что это всегда какое-то стечение обстоятельств. И прежде всего, я думаю, что это как, что у человека в голове, что у женщины в голове. Если у нее есть вера в то, что все будет хорошо, все будет хорошо. Я думаю, что в большинстве случаев все-таки так бывает. И так бывает не только с этими ситуациями. Всегда бывает какой-то процент людей, который почему-то, ну, не справился, да. Я ни в коем случае не осуждаю. Я считаю, что в любой момент времени человек делает свой лучший выбор. Любой. Как бы нам ни казалось потом, что это было неправильно, значит, другого выхода не было. Это правда. Почему так складывается? Очень сложно понять. И я думаю, что Радислава, ну, вот дала очень много, чтобы потом эти силы появились, чтобы потом было вырасти откуда вот этим силам. Это прекрасно. И будучи сама в такой ситуации, когда не получилось, я ни в коем случае никого не осуждаю. Это очень сложно. Это невыносимо сложно. Когда твои дети начинают болеть, и ты ничего не можешь с этим сделать, а тебе предлагают, в общем, вот все на блюдечке, тебе вот, все будет хорошо. Поэтому у каждого по-своему, и какие-то делать общие выводы, мне очень сложно здесь.
А думали вы, вот там, ты закон колебал против денег от него гвалту, это была какая-то помога, ну, в вашем выпадку?
Если бы был какой-то документ, какой-то закон о домашнем насилии, если бы это как-то регламентировалось, это было бы, я думаю, ну, мне было бы проще в 100 раз, мне так кажется. Пока, конечно, сложно понять, как бы это все работало. Я столкнулась с тем, что, несмотря на то, что супруг ударил детей очень сильно, и я тогда вызывала милицию, и потом нас поставили в СОП, мы были в социально опасном положении, и он прикладывал все силы, чтобы мы там оставались. Он ни в чем не был виноват, вот с точки зрения общества. Была виновата я. Ко мне пришла домой, ну, я без фамилии, начальник отдела охраны детства одного из минских исполкомов, И она меня обвинила в том, что я вынесла ссор из избы. Мне надо было моего мужа просто выволочь за волосы там, значит, на улицу и отметелить его там. Какое я вообще имела право вызывать милицию? Она сказала, что она мне не верит, что у меня было насилие. Что, в общем, говорила мне какое-то... То есть я настолько себя чувствовала какой-то преступницей в этом всем. Самое было, что для меня неожиданное, неприятное, что вот такой должностью человек сказал, что, ну, подумаешь, папа ударил детей. Ну, нас всех били. Что тут такого? Нас всех били, и мы прекрасными людьми выросли. Вот мысль была такая. Ну, для меня это было жутко. И я не думаю, что она бы могла сказать такое, если бы был какой-то законодательный акт на эту тему. Ну, мне так кажется. Если бы это как-то регламентировалось. Ну, потому что это ужасно.
У вас двое детей. Кто вам теперь помогает? Вас праца? Регламентованный час, так, ну, можно взять больничный, ясно, али шмат ситуации есть.
Ну, у меня, во-первых, трое детей, старший сын уже может, он может поехать, потому что как раз вот он может мне помочь, когда он приезжает из Москвы, как раз он мне очень хорошо помогает, где-то даже материально. А вот, мама, у меня есть мама, которая приезжает ко мне, может меня на какое-то время подменить, отпустить. Это прекрасно, потому что без поддержки, я знаю, что многие женщины без такой поддержки, это тогда... Ну, усложняет все еще большое количество раз этот выход из кризиса.
Гэта была гісторыя 44-гадовай Алы, якая была ахвярай хатняга гвалту. А зараз давайте паслухаем Наталлю, якая таксама год таму жыла ў Радзіславе. Яе моцна збіваў муж, але яна смагла распачаць новае жыццё.
Ну, изменилось, наверное, много. Можно начать с того, что изменилось еще находясь там. То есть, ну, во-первых, изменилось много в плане детей, так как, ну, это у меня на первом месяце, и главное, у меня дети учились в двух разных школах, при том в двух разных городах, и у старшего ребенка стоял диагноз умственная отсталость. Вот, стояла на то время 3 года уже у нас. И как коснулась, благодаря сотрудникам Радиславы, которые мне подсказали, куда можно обратиться с ребенком, где можно пересмотреть этот диагноз, который нам не хотели снимать очень долгое время, потому что психологи работали с ребенком и видели, что ребенок адекватный, нормальный, и умственной отсталости нет, а в школе доказывали обратное и держали этого ребенка как показательного. Вот, то есть... У нас на все на это прошло практически 5 месяцев, тоже вот находясь в Радиславе. То есть мы возили к врачам очень хорошим в Минске, куда было очень сложно записаться. 2 или 3 месяца мы ждали очереди. Вот. И ребенку нам удалось снять диагноз, перевести это на речевую алалию. Также, когда мы поехали в школу на комиссию, нас смотрел Минск. И тоже нам подтвердили, что ребенку снимают этот диагноз, и нам удалось перевести его, в принципе, ну, в речевую школу. Ну, эта школа более обычная, лучшая, хорошая, где учится младший ребенок, когда 2 брата вместе. Вот. Ну, это для меня было как 2-е рождение для ребенка, потому что, ну, это тяжело понимать, когда на твоем ребенке стоит такое пятно, что его судьба в будущем может быть поломана, а ты, мать, не можешь ничего сделать. То есть благодаря вот Радиславе это все.
А дети сейчас живут отдельно, вы по выходным видите?
Вот по выходным я езжу, на каникулы забираю. Ну, во время будних можно. То есть можно забирать на выходные. Ну, то есть это надо совмещать с работой. Ну, то есть это...
Вы планируете, когда ваша жизнь наладится, чтобы вы все вместе убежали?
Ну, да. Но нас смотрит как бы Минск все-таки. И в школе, в которой они учатся, она все-таки стоит по Республике Беларусь на первом месте. Там педагоги, воспитатели, директор, замдиректора. Там просто огромный им поклон. Действительно, потому что они делают даже больше, чем свою работу. Ребенка выучивают. Ну, как сказать, то есть речевая аллея все-таки это сложно. У нас старший ребенок практически вот в 9 лет не разговаривал, учившись в той школе. А перевели мы его последнюю четверть весной. И у ребенка уже за 2 месяца просто пошли, ну, хорошие сдвиги в плане речи, психики, моторики. То есть, во-первых, в той школе на него плохо на психику сказывалось, он был очень агрессивным. У нас страшно, что было с поведением, что творилось. Вот. Поэтому тут, конечно, да, тем более 2 брата вместе, и мне легче, ну, как бы не было. Вот.
А как ваше житие склонилось?
Можно сказать, в лучшую сторону, потому что я стала уже более независимая от кого-то, стала более уверенная в себе. То есть появились новые цели, я смогла развиваться. Вот благодаря, опять же, Радиславе, они мне помогли сделать первоначальный шаг, оплатили мои курсы, это была моя мечта, я очень хотела заниматься ногтями. То есть мне это очень интересно. Во-первых, интерес, во-вторых, это планируется как заработок дополнительный. Вот, потому что это очень, ну, развитая структура тоже в индустрии. Поэтому в мае 25-го я прошла курсы, ну и сейчас как бы учусь дальше и планирую пойти еще на повышение квалификации. То есть вот это тоже для меня большая такая новость радостная. Ну, то, что вот с убежища уже уехала я в конце мая.
Сколько вы прожили?
Год, ровно год, да, ровно год. Уехала, ну вот квартира также нашлась. Опять же, все связано благодаря сотрудникам, которые там работали, их знакомые. Вот. Как бы нам сдали квартиру, поэтому тоже, когда ты живешь отдельно, имеешь какой-то угол, хотя бы не свой, но ты знаешь, что тебе есть куда прийти, где тебя не будут бить, выгонять оттуда. То есть это очень большое благо.
И вот. У вас никаких отношений уже с отцом детей нету сейчас?
Нет, очень редко, потому что с детьми он виделся летом. Ну, как бы конфликтных нету и также, ну, вообще нету. То есть это редкость, если какие-то вопросы бумаг касаются, там, ну, по поводу детей что-то. А так нет, все, он оставил меня в покое. Равносильно мы разошлись уже как бы. Но это потребовалось вот 2 года почти, чтобы это более-менее все как-то стабильно стало.
Может, у вас личная жизнь какая-то появилась?
Ну, появилась, да. Но я как бы с осторожностью, потому что уже опыт был такой нехороший, поэтому теперь я умею благо выставлять границы, вот, какие-то. То есть уже есть такой хороший опыт, навык. То есть присматриваюсь к человеку, естественно, чтобы руку не поднимал, то есть какое-то было самоуважение, так что да, есть молодой человек. Поживем, увидим. То есть самое главное, что его дети к нему хорошо относятся. Он помогает мне в воспитании детей. В принципе, даже очень хорошо. Он их и содержит большую часть, так же, как и меня, и детей. То есть, да, пока что так. А там поживем, увидим. Сны еще есть иногда. Воспоминания тоже, они все равно уже не выкинешь с головы, как говорится. То есть есть еще такое. То есть есть, когда на нервы вот это вот все накатывается, то есть какие-то проблемы, да, и с детьми, и с жильем, и с работами, и ты начинаешь это прокручивать, что раньше у тебя было все, там, дом, работа на месте, то есть свой угол, ну, то есть, и ты понимаешь, за что это тебе, то есть это все начинается перекручивать, и, в принципе, потом ты думаешь, столько лет, 9 лет было потеряно, то есть как можно было все по-другому изменить, если бы вот уйти раньше, то есть еще такие воспоминания, что даже как бы у меня есть психотерапевт, к которому я могу иногда обращаться, ну, потому что я считаю, это нормально, эти эмоции не нужно держать в себе, то есть, в принципе, прошлое я отпустила, но воспоминания все равно они иногда накатывают.
Ну, фактически вот в этой сложной ситуации вся помощь, которую вы получили, это была Радислава?
Ну да, это была Радислава.
Вы жили и юридическая?
Да, юридическая, психологическая. В плане, вот я же говорю, большой толчок в плане детей. То есть это было, ну и в плане жилья также. В плане работы я вот работала по зиме тоже через Олю Горбунову, спасибо ей. Тоже хорошая работа была, но я ушла. И, ну, просто переходила на другую работу. Но вот сейчас коснулась такой жизни, что с октября я опять туда пойду работать. Вот, то есть меня начальница, ну, как бы не против взять, но опять же это все взаимосвязано с Радиславой, с сотрудниками, потому что через них это вот цепочка такая.
Поддерживаете ли вы отношения с женщинами, с которыми вы были в Радиславе?
Да, поддерживаю, вот с 3 или 4 точно. С 2 очень плотно они в Минске, а с 1 она в другом городе, ну, мы так вот по телефону, ну, или когда приезжают в Минск, то да, поддерживаем, ну, все-таки это вот как-то не отнять. Есть люди, которые просто были в такой ситуации, как ты, и они тебя могут понять, и от них не ждешь какого-то подвоха, зла, то есть и выручают. Вот я лежала в больнице долгое время летом, и коснулась, что девочки с Радиславы были с моими детьми, потому что он молодой человек, работал, родственники. Ну, там брат вот еще немножко помогает, он тоже в Минске живет, родной есть. А тогда девочки на помощь. Выручали. Даже вот на сегодняшний день ко мне должна девочка приехать с Радиславы. Ну, у нее там уже закончилась она уезжает с Ростислава, и у нее немножко задержка со съемной квартирой получилась. И вот она попросилась, и приедет ко мне, может, на недельку. Как бы взаимопомощь такая. Ну, знаете, я понимаю, что человек оказался в такой ситуации, когда-то я. Поэтому вот так общаемся. И вот она должна сегодня приехать на, ну, на недельку с двумя детками тоже.
А вот что бы вы могли пораить женщинам, которые теперь могут быть в такой ситуации, как вы, и не ведают, куда извернуться, не ведают, что делать? Вот, если поглядеть на те складанные, вельми трагичные часы, которые вы пережили.
Понимаете, может, если бы я раньше знала вот про Радиславу, то сейчас это больше распространено, и я бы, может, тогда сделала шаг, ушла. То есть, если, конечно, кто-то знает про такое, вот, что есть такое убежище, также есть такие соцдетские деревни, тоже в Беларуси очень знакомы. То есть, главное сделать шаг и не бояться, потому что если ты будешь бояться и держаться, то ты так от насильника никогда, ну, не уйдешь. То есть, ну, я даже не знаю, то есть я тоже этот шаг сделала не сразу. То есть у меня были попытки, но не было той опоры, где меня могли поддержать. То есть главное вот эта вот поддержка. Поэтому главное сделать первый шаг. Вот. И захотеть самой этого. То есть если ты не захочешь, то никто это, я думаю, не сможет ни помочь, ни поменять. Вот. Поэтому...
Ну, и добро, что у вас, как бы, вы... Ну, не вы решили, что вы уже больше не хочете не сустракаться с мужчинами, не иметь семью, а вы верите, что...
Ну, было такое, знаете, но потом я подумала, все-таки двое детей, которым... Ну, все равно это двое мальчишек, которым нужно мужское плечо, как бы не было. Потому что когда у меня появился вот этот молодой человек, то есть он начал с детьми какие-то разговоры, воспитание вести. У меня дети поменялись, и они впервые, мы когда даже были в браке, такого не было, они впервые сказали, у нас семья. То есть они его даже начали отцом называть. То есть насколько у них воспитание и понятие, ну, то есть дети же к себе чужих и плохих людей они не подпустят, в принципе. То есть, ну, я подумала, зачем? Можно попробовать. Не все же такие мужчины плохие. Поэтому просто вовремя выставлять какие-то границы, иметь уважение друг к другу, какие-то проблемы решать. Вот чего мне не хватало, да, в семье. То есть мы не решали какие-то проблемы вдвоем. То есть не было такого. Каждый был сам по себе, и то есть это вот все было. То есть поэтому я считаю, что все-таки есть, можно пробовать. Ну, главное, с умом, с головой как-то. Школа-интернат Вилейская, Ричая, да. Ну просто... Вот я говорю, большой поклон там всем, потому что, я не знаю, там, ну, наших детей, получается, ну, моих детей, там они, в принципе, проживают, и, понимаете, там люди делают не то, что свою работу, они делают больше, чем свою работу, то есть за нас. Да, мне тяжело, что дети не рядом, и многие люди есть, которые мне говорят в лицо, ой, тебе хорошо, ты сама по себе, то есть они не понимают этой боли, у меня каждый день переживания, я звоню, я все равно у меня в мыслях мои дети, не дай бог они не рядом, но что-то случится, все равно я за них переживаю, у меня болит сердце, но в то же время я понимаю, что... Если они там учатся, это их будущее. То есть перевести их в обычную школу, с ними не будут столько заниматься, и то есть куда потом дети пойдут. То есть я же желаю для них лучшего будущего. Поэтому я пока что, ну и терплю, надо чем-то жертвовать, как говорится.
Поэтому... Сами вы не думали, еще может эдукацию какую отрывать?
Ну, было желание, ну и есть желание, как бы рассматривается, поэтому... Мне кажется, что люди, которые поднимают руку, они уже не меняются. Мне кажется, это изменить нельзя. То есть это...
Как был закон, ему можно было до отказности, фактически. Ну, и так можно до отказности, все же он жестко вас сбивал.
Ну, да, но, знаете, на то время и любовь была все-таки. Я его любила очень. Ну, и, в принципе, мне уйти не было куда. Даже, может, начнем из-за этого. То есть человек меня и не слышал, там уже под конец уже все просто. Если бы у меня был ум такой, как сейчас на то время... то я бы не жила. То есть у меня еще тогда, в принципе, глупость, молодость была. И родителей нету, и подсказать толком не было кому. Ну, поэтому, вот. Я думаю, что с умом и умная не будет с ним жить. Хотя, может, кому-то это и нравится. То есть есть же женщины разные, поэтому нет, тут... Ну, просто есть, я знаю, что есть, у меня такие есть примеры с той же деревни, которые рожают, муж их бьет, они там по 5 детей, и они живут, и ничего не меняют в своей жизни, и не хотят менять, вот. В принципе, он у меня вот не пил, но с психикой у него было все плохо. Поэтому опыт, жизнь, поэтому сделала выводы. Иду к другим целям, меняю жизнь в лучшую сторону.
Гэта былі гісторыі былых ахвяраў хатняга гвалту Наталі і Алы у перадачы «Толькі жанчыны».
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя.